Разворот на восток.
Это радио «Спутник», Турал Керимов, Алексей Красильников в студии. Мы продолжаем. Турал, привет еще раз.
Привет.
А у нас темочка сейчас, которая вытекает во многом и перекликается с тем, что мы обсуждали буквально вот только что.
Совершенно верно. Мы осветили, попытались, по крайней мере, вписать новую саудовскую внешнюю политику в наш предыдущий блок. И не можем не затронуть иранскую внешнюю политику. Мы всегда, когда говорим про Иран, обязательно это ядерная программа, это противостояние по оси Израиль-Иран.
Вообще статус изгоя в регионе.
Да, это попытка, значит, американцев как-то дополнительно надавить, да, и возможное вмешательство американцев. Это наши проекты совместные с Ираном, в том числе новые проекты. А в принципе об иранской внешней политике мы говорим достаточно мало. Ну, вот за исключением тех тем, которые я перечислил. Я думаю,
в принципе,
что...
это уже немало. Не все, конечно.
Согласен, но для такой страны, как Иран, это, конечно, далеко не все. И мы и сейчас не успеем обо всем поговорить. Но попытаемся поговорить о других не менее важных темах, особенно на фоне предыдущего блока, опять же, да, саудовского. И поможет нам в этом Марина Аль-Шалам, продюсер «Спутник Иран», иранист, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку. Наша коллега, человек, который знает про Иран практически все, на самом деле.
Сейчас нужно еще добавлять про телеграм-каналы. Знаешь, это вот тема.
Сейчас да, кстати,
многие эксперты готовы любым своим титром пожертвовать того, что упомянули телеграм-канал. «Персидский экспресс» назовем.
Подписывайтесь, читайте, комментируйте. Уверен, останетесь довольными.
Марина, здравствуйте.
Марина, привет.
Добрый день, Катя. Приветствую.
Мы рады тебя видеть. В прошлом нашем блоке вместе с Антоном Адриановым мы говорили про саудовскую внешнюю политику. И исходили мы из саудовско-иранской нормализации, которая открывает возможности не только для Саудовской Аравии, но и для региона в вопросах, касающихся затяжных кризисов, в частности, в Йемене, в Сирии, ситуации в Ливане, даже в Ираке. Это все, хочешь не хочешь, все равно упирается в отношения между Эр-Риядом и Тегераном. Для Тегерана это также имеет большое значение. Я уже озвучивал и некоторые финансовые затраты, которые Исламская Республика понесла в Сирии, в частности, за последние годы. Мы знаем, что Иран активно поддерживает своих союзников по всему региону. Это и Хизбалла, которая десятилетиями находится в союзнических отношениях с Тегераном. Это и Хамас, кстати, да, в секторе Газа, и не только в секторе Газа, как сейчас выясняется в последние дни. Опять же, Йемен и не только. Активная, кстати, политика Тегерана в последние годы, в принципе, в Аравийском море. Двусторонние отношения с Оманом имеют большое значение. Сейчас для нас имеет, в общем-то, еще большее значение, чем ранее, добрососедские, хорошие, конструктивные отношения между Тегераном и Баку, например. Марин, я предлагаю так или иначе эти темы затронуть и рассмотреть с точки зрения Ирана. Да? Что в Иране говорят про налаживание отношений с Саудовской Аравией и по открывшимся перспективам? Например, в одной корзине Саудовской Аравии, в данном случае об этом мало говорят, но это тоже есть, идет и Бахрейн, тот же самый, да, в регионе залива.
Бахрейн. Еще раз здравствуйте, коллеги. Смотрите, вообще нужно отметить, что если когда мы говорим о внешней политике Ирана, то 13-е правительство, то есть правительство президента Ибрахима Раиси, оно сделало ставку на том, чтобы, то есть это основной вектор внешней политики Ирана, это укрепить отношения с соседями, и то есть сместить немножко градус той прозападной политики, которую вел Хасан Рухани, именно на восток. Поэтому для Ирана было очень важно наладить отношения со всеми своими соседями, в том числе арабскими странами, с которыми они как бы испортились по ряду определенных причин. Конечно же, что самое главное, так скажем, Иран, в принципе, Саудовскую Аравию называет это таким главной державой, он так именно и говорит, главной ближневосточно-арабской державой, которая имеет очень большой вес в ряде союзов и организаций, где Иран состоит, начиная от ОПЕК, заканчивая тоже там организацией исламского сотрудничества. Поэтому налаживание отношений для Ирана с Саудовской Аравией — это не просто как бы еще политический шаг был важный, но еще и, конечно же, экономический, потому что несмотря как бы на какие-то там разорванные отношения, да, парадокс с 2016 года, между странами все же они не могут существовать друг без друга. И у них непосредственно даже в разорванных дипломатических отношениях всегда шла торговля. И, соответственно, там, где идет торговля, там идет, соответственно, и прибыль для экономики того же Ирана. Тем более Саудовская Аравия — это, ну, нефтяная страна. У нее, конечно, более развитые технологии, возможности в том же нефтяном секторе. Они делят вместе с Бахрейном нефтяное месторождение Ад-Дура, или Араш, его на персидском называют. Это тоже очень важно для стран найти компромиссы, найти, то есть укрепить сотрудничество в этой сфере. Ну и невозможно не говорить о безопасности в Персидском заливе, где расположены эти же страны. Поэтому, когда вот было подписано в Пекине совместное заявление, там страны очень четко указали на тот фактор, что помимо каких-то экономических, торговых, там социальных, культурных аспектов, они обязуются реанимировать, укреплять именно сотрудничество в сфере безопасности. Это очень важно, потому что, как мы знаем, что вся основная часть той же нефти, она проходит через Персидский залив, где по одну сторону Иран, по другую сторону — это страны Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман и другие. Вот. Что касается других стран, то буквально после того, как в марте было заявлено вот о именно том, что страны налаживают отношения, и в течение там, месяца пройдет встреча глав МИД, откроется посольство, тут же к этим, так скажем, дипломатической весне, которая сейчас наблюдается именно во внешней политике именно Ирана. То есть дипломатическая весна, я подразумеваю, что налаживаются отношения со многими странами. Мы видим, что сюда подключился Бахрейн, там состоялись переговоры, состоялись обмен делегациями. В ближайшее вот время как бы ожидается, что приедет в Тегеран еще бахрейновская делегация. Мы видим, что такой крупный когда-то партнер, суперпартнер экономически, как Арабские Эмираты, тоже включились в этот процесс. Иран за долгое время назначил посла в Арабских Эмиратах, то есть там за 7 лет буквально. Мы видим, как другие страны тоже проявляют интерес арабские. Ну, можно назвать среди них Ливия, Египет в первую очередь, потому что выдано, наконец-то, там разрешили иранским туристам посещать Египет, хотя идет речь о том, чтобы еще и более дипломатические связи тоже укрепить. Это все, конечно, сказывается на том, что вот эта весна дипломатическая у Ирана в первую очередь в восточном ракурсе, то есть наблюдается. То есть этот градус политики Хасана Рухани полностью поменялся с приходом именно Раиси. Мы видим, что очень важный вектор того, что Саудовская Аравия и Иран помирились, это, конечно же, Йемен, потому что сейчас мы наблюдаем, что есть предпосылки к тому, что тот кризис многолетний, который существует у Саудовской Аравии, точнее, у объединенной коалиции, да, во главе Саудовской Аравии с Йеменом, начинает смягчаться в сторону мира. Это тоже, конечно, важно, и произошло именно отчасти, то есть как вытекающие составляющими именно от того, что произошло наконец-то мир и восстановление дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном.
Марина, вот про Йемен, если можно, да, поподробнее. Мы как раз с Артемом как раз тоже, да, говорили об этом в предыдущие полчаса. Выясняли, какие красные линии у Саудовской Аравии в этом вопросе, и насколько далеко Саудовская Аравия готова пойти на уступки ради завершения кризиса в Йемене, с одной стороны, а с другой стороны, для укрепления нормализации с Ираном. И теперь обратный вопрос, насколько далеко готов зайти Иран в Йемене, насколько он готов удовлетворять потребности и требования Саудовской Аравии в безопасности, в первую очередь, с одной стороны. А с другой стороны, совершенно справедливо тобой было отмечено, что есть еще один крупный третий игрок в регионе залива, это региональный, да, игрок, в первую очередь, это Объединенные Арабские Эмираты. Так вот, Объединенные Арабские Эмираты играют огромную роль, если не равную Саудовской Аравии с Ираном, и в Йемене тоже. Это многочисленные неофициальные военно-воздушные базы, в том числе на острове Сокотра. Это и военно-морская поддержка Южного переходного правительства, так называемого. И как это все будут теперь распутывать, на твой взгляд? И что об этом думают в Тегеране? Насколько Тегеран далеко зайдет?
Ну, Тегерану важно в первую очередь, наверное, снять вот ту самую блокаду, да, о которой он постоянно говорит, то есть для того, чтобы Иран мог напрямую поставлять там, допустим, гуманитарную помощь и народу Йемена, который, в принципе, очень сильно пострадал за эти столько лет войны и действий. Для Ирана, конечно же, в первую очередь важно, чтобы там наступило, то есть прекращение огня, чтобы не велись какие-либо боевые действия и чтобы стороны, в том числе Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые участвуют все-таки в этой коалиции, да, представители йеменских, да, кругов, они сели за стол переговоров. Тегеран в этом плане даже готов выступить площадкой, переговорной площадкой для того, чтобы стороны вот пришли к какому-то мирному консенсусу, соглашению, и дальше уже позволить странам выбирать уже там свой путь. Ну, то есть определять, да, как они будут выстраивать внутри страны, именно в конкретно Йемене. Понятно, что Иран выступает активно в поддержку хуситов Йемене, шиитов Йемена поддерживает. Но, тем не менее, он не выступает с жесткой критикой или против того, чтобы состоялся диалог с представителями других, так скажем, конфессий, ну, йеменцев, именно суннитской части населения. Поэтому для Ирана красная линия еще, наверное, заключается в том, чтобы был диалог и не было притеснения со стороны большинства или со стороны Саудовской Аравии по отношению интересов Ансарулы. То есть для Ирана очень важно, чтобы если будет какое-то формироваться общее правительство, если будет, допустим, идти переговоры, чтобы там обязательно участвовали и хуситы. Для Ирана вот это, наверное, самая красная линия, по которой он готов пойти на какие-то уступки в Саудовской Аравии. Ну и, конечно же, как Иран требует снятия блокады, чтобы свободно ходили там торговые корабли с гуманитарным грузом и так далее и тому подобное в отношении Йемена.
Вот сразу же у меня аналогии возникают, опять же, о чем говорил Артем, да, буквально полчаса назад, теперь уже о Сирии, о том, что Саудовская Аравия попытается восстановить свои позиции, с одной стороны, а с другой стороны, как-то уравновесить Иран все-таки в Сирии, как еще одну ближневосточную силу в этой стране. Марин, скажи, пожалуйста, как в Тегеране относятся к нормализации между Эр-Риядом и Дамаском, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что можно будет плавно перейти и к теме новых достижений астанинского формата, в частности, о четырехсторонней встрече в Москве, я говорю, по Сирии.
Ну, конечно же, в Иране, с одной стороны, нельзя отрицать тот факт, что Саудовская Аравия, да, страны, конечно же, помирились, пришли к тому, чтобы нужно сотрудничать, а не стоять в контрах, но тем не менее сферы влияния, так скажем, они всегда были, то есть присутствовали, будут присутствовать. И нельзя отрицать тот факт, что Ирану супер будет нравиться то, что Саудовская Аравия будет укреплять свои позиции, как все-таки важно, да, исламская такая страна на территории Сирии, потому что у Ирана за эти годы, то есть с 2011 года и по сегодняшний день довольно-таки очень сильно укрепились не только политически военные, так скажем, рычаги влияния в Сирии, но и в том числе его идеологический такой, скажем, религиозный компонент, он его всегда поддерживает. И для Ирана, конечно, важно не потерять это свое как бы влияние в Сирии. Но при этом Иран в первую очередь заинтересован в том, чтобы чем больше международных игроков, именно региональных, прошу прощения, международных региональных игроков будут задействованы для полноценного решение проблем, которые существуют в Сирии, в противовес западным игрокам, которые там присутствуют, для него вот этот фактор гораздо важнее. То есть он может, да, отодвинуть какие-то, допустим, свои недовольства по поводу того, что будет возрастать влияние Саудовской Аравии, но это гораздо лучше, чем то, чтобы там по-прежнему были американцы. Тем более Иран выступает за то, чтобы открыто, он говорит, мы должны изгнать американцев из Сирии.
Вот действительно, и не только Иран об этом говорит, об этом говорят не таким прямым текстом и в Москве, и что, да, не может быть удивительным и в Анкаре тоже, на самом деле. С одной стороны, это удивительно, с другой стороны, до предела, до крайности, ясно. И, конечно же, Тегеран не может не радоваться тому, что Дамаск будет постепенно выходить из региональной изоляции, что поможет и Тегерану уменьшить финансовое бремя, которое на нем лежит по отношению, да и по отношению к обязанностям перед своим сирийским союзником. И еще одна нормализация, сирийско-турецкая нормализация. Иран не сразу был приглашен, потом Москва выступила с этой инициативой, Анкара согласилась, и Астанинская тройка собралась вместе. На этой неделе прошла первая встреча, как я уже говорил, в подобном формате, четырехсторонняя встреча между заместителями глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии. И мы знаем о том, что об этом говорят в Москве. Мы знаем позицию Анкары, мы знаем позицию Дамаска. Кстати, в это же время президент Ирана Ибрагим Раиси звонил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану. Барин, расскажи нам, пожалуйста, что в Тегеране говорят о возможном сближение и нормализации между Сирией и Турцией, с одной стороны. И следующий мой вопрос будет, кого бы хотели бы в Тегеране видеть в Анкаре во власти после выборов?
Я, наверное, отвечу со второго, начну со второго вопроса. Конечно же, Тегеран не может не волновать то, что происходит, то есть те события, которые происходят у его соседа, то есть в Турции. Турция – это один из главнейших партнеров торговых, да, то есть number one, то есть номер один для Ирана. И Турция именно сейчас для Ирана, когда вот происходят такие разные геополитические сдвиги, да, в Ближнем Востоке, то, конечно же, нельзя игнорировать вот просто позицию Турции, как, может быть, это происходило, опять-таки подчеркну, ранее при предыдущем президенте Ирана Хасани Рухани, потому что тогда отношения Тегерана с Анкарой были довольно-таки прохладные. Но в первую очередь, конечно же, Иран не хотел бы, чтобы во власти, да, в Турции оказался человек с прозападным таким мировоззрением. Несмотря, да, Турция – это член НАТО, это тоже как бы определенную роль играет в выстраивании внешней политики. Но для Ирана очень комфортно, конечно же, работать с нынешним президентом Эрдоганом. Именно при Эрдогане, еще раз подчеркну, отношения Тегерана и Анкары очень сильно улучшились, то есть Турция стала самым главным торговым партнером после того, как этот центр сместился из Арабских Эмиратов в Турцию, финансовый особенно сектор. Но это тоже частично произошло из-за понижения отношений тогда, когда разорвались дипсвязи у Саудовской Аравии с Ираном, и вслед там арабские страны, ряд некоторых тоже понизили уровень отношений. Соответственно, вот этот вектор, он перешел на Турцию, то есть это финансовый сектор. Там иранцы являются главными, там, наверное, инвесторами в ту же сектор недвижимости. Но если мы это оставим экономический сектор, то, конечно же, в первую очередь Тегеран заинтересован в том, чтобы любые, как вот официально они называют, любые незаконные военные силы, присутствующие на территории Сирии, должны уйти. Если в отношении, допустим, американцев они открыто заявляют вот, и говорят, что мы сделаем все, чтобы выгнать или изгнать американцев с территории Сирии, то в отношении Турции, поскольку у них есть общие интересы в отношении, так скажем, курдских сепаратистов или определенных террористических групп с курдским таким вектором, да, то здесь они ведут более дипломатично и мягко себе по отношению к туркам. Конечно, они рады и приветствуют то, чтобы Дамаск сблизился с Анкарой, то есть на уровне президентов, чтобы эта встреча произошла. И потому что, как Тегеран говорит, лучший мир со всеми региональными странами, потому что только мы можем определить судьбу наилучшим образом нашего региона, чем какие-то, допустим, страны Запада, которые будут за нас решать. Поэтому мы готовы пойти друг к другу на любые уступки, только был бы мир. Вот в Тегеране по поводу этого вопроса именно такая позиция. И мы прекрасно знаем, что невозможно, наверное, сейчас представить, что сирийский вопрос можно как-то урегулировать без приглашение Тегерана, то есть иранской стороны. Мы знаем о том, какое влияние, в принципе, Иран имеет сегодня в Сирии.
Сразу же приходит на ум другая страна, из которой иранцы призывали американцев уйти на протяжении 20 лет, и в итоге это закончилось позорным бегством американцев из этой страны. А, Марин, не могу себе не позволить спросить, давно хотел на самом деле, и все никак у нас не хватает времени. Какие сейчас складываются отношения между Тегераном и Кабулом? Об этом мало говорят, но это очень важный трек. Иран наряду с Пакистаном является одним из крупнейших соседей Афганистана, а после смены факта власти в стране, мы мало слышим о контактах между двумя странами. Скажи, пожалуйста, что происходит между Афганистаном и Ираном сейчас?
Марин, прошу прощения, 2 минутки у нас остается.
С Афганистаном отношения складываются в принципе неплохо. Да, сейчас официально Иран не признает Талибан, так скажем, как официальное, да, правительство, он выступает все-таки за инклюзивность, формирование инклюзивного правительства, но контакты напрямую идут, то есть экономические связи поддерживаются, в том числе у них происходит и вопрос о передаче тех же беженцев, которые уже незаконно присутствуют на территории Афганистана, и о передаче, каких-то заключенных. То есть это все контакты абсолютно на самом высоком уровне происходят. Да, может быть, не встречается открыто, президент Рейси, но на уровне МИДа, на уровне спецпредставителя по вопросам Афганистана со стороны Ирана, господина Куми, они всегда происходят. И в том числе Иран оказывает сейчас большую помощь, в принципе, не только как страна, которая принимающая очень много афганских беженцев и тех, кто, в свою очередь, хотел как-то там работать, допустим, ввиду того, что нет трудовых иммигрантов. Но также Иран выступил инициатором за то, чтобы и помогать девушкам получать образование. Он очень много квот выделил, то есть сказал, что двери моих университетов и школ для девочек и девушек из Афганистана полностью открыты, то есть на бесплатных таких условиях. Поэтому об этом, может быть, не так открыто говорят, но отношения Тегерана и Кабула, они продолжаются, плюс идут какие-то вопросы и по урегулированию других, то есть какие-то совместных проектов, водный вопрос они активно всегда поднимают, то есть на реке Гельмент. Этот вопрос всегда открыт, как и ряд вопросов безопасности, по наркотрафику. То есть по наркотрафику это, наверное, один из самых таких болезненных вопросов, которые Иран активно ведет с талибами сейчас в переговоры по все-таки улучшению безопасности.
Больше бы, конечно, хотелось и про отношения с Афганистаном, и вот в свете совсем недавних событий с Азербайджаном, но времени, увы, не остается. Марина Аль-Шалан на радио «Спутник». Спасибо огромное. Марин, мы же продолжим через несколько минут.